Вы знаете, действительно, Бог заботится о том, чтобы нам дать благо. И Бог даже формирует наше служение. Мы думаем, мы что-то сами делаем, но на самом деле Бог складывает все это. Я очень часто наблюдаю, когда на тему моей проповеди вдруг поют хорусы. Я даже не договаривался, не просил, вдруг поют. Сегодня Степан кое-что говорил, которое о том вопросы у людей, которые возникают. И у нас, верующих, не на все вопросы есть, ну, знаете, такие конкретные ответы, но есть утешение от Бога. Да? И поэтому я немножко коснусь этого, хотя тема... Давайте вспомним последний раз, когда мы были здесь, и была вечеря. Я очень перед вечерей короткую проповедь говорил. Я ее говорил у нас... Это была в этом году, так сказать, можно сказать, первая проповедь, 8 января. У меня был день рождения. Мне было тогда...
40 лет.
Да. Поэтому ровно 60 мне исполнилось. И помните, я фильм вам показывал. И вот это место меня почему-то сильно затрагивало. Теперь я понимаю, почему оно, в свою очередь, затрагивало меня, чтобы меня к чему-то особому подготовить. Но напомню, это 10 глава. Вы помните, в этой главе говорится, у Иисуса было еще 70 учеников. Он дал им власть, они пошли, евангелизировали, исцеляли больных, освобождали людей от демонической зависимости. Все это было сверхъестественно. Они видели славу Божию. Когда вернулись к Иисусу, они с радостью рассказывают, как это происходило. Но ответ Иисуса не соответствовал тому состоянию, в котором они были. Иисус вдруг говорит: «Я видел дьявола, который упал с неба, как молния». И помните, мы говорили на эту тему, это интересно. Иисус не говорит: «Во, классно, молодцы». А вдруг он говорит об этом. И далее он говорит: «Да, я даю вам эту власть, да, вы будете это делать». Но 20 стих: «Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Аминь. И я делился с вами этим, что Иисус направляет наше внимание на приоритеты, на то, что важно, на то, что гораздо выше, чем даже вот это, видит силу Божию. Потому что все, что на этой земле происходит, оно временно, плохое или хорошее, оно все равно временно. Бог направляет нас на вечные ценности. Почему? Потому что цель дьявола через земную систему ценностей нас сбивать вот с этого, чтобы вот это знание того, что нам дано во Христе, оно уходило. Поэтому апостол Павел, помните, мы долго проповедовал я на эту тему, апостол Павел говорит: «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать нам дарованное от Бога». Это очень важно. Чтобы мы знали, что нам даровано от Бога. А если даже Бог дает что-то в этой жизни, и Он дает, и мы переживаем различные радости, успехи, но при всем при этом, чтобы это не заглушило главного. И давайте посмотрим, в 16 главе Евангелия от Матфея есть интересное. В 16 глава Евангелия от Матфея, 26 стих. Интересная мысль Иисуса Христа. Вы ее хорошо знаете, но давайте прочитаем еще раз. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Итак, смотрите, первая мысль. Какая польза? Что такое польза?
Что-то, что служит нам во благо или что-то.
Что на благо, что дает нам положительные эмоции, положительные факторы устроения нашей жизни, духовной или физической. Да? То есть мы вообще-то люди, польза это как бы ну, то, что мы хотим на самом деле, да? Полезно. Да? Это же мы же не хотим не полезно, правда же? А если что-то мы приобретаем для того, чтобы польза была от этого. Так или нет? Если мы купили авторучку, мы хотим писать. Она приносит пользу, правда же? А есть вещи, которые приобретаются, они, в общем-то, бесполезны, но просто приносят людям чувство гордости. Там, ну, люстра за 8 миллионов. Ну, польза от ней, она светит не...
Не на 8.
Нет, да. Ну, как-то, ну, зашли люди, да? Ну, это уже другая сторона, да? В общем, польза от этой никакой, да? Например, когда человек, помните, я рассказывал такой пример, человек в пустыне, да, и нет воды, и подходит кто-то, ему дает слиток золота, говорит, на. Имеет значение этот слиток золота в данный момент для этого человека?
Нет.
А фляжа с водой или бутылка воды, она бесценна в этот момент для этого человека. Она приносит ему что?
Пользу.
Итак, Иисус говорит, если даже человек приобретет весь мир, мы говорим, что президент Америки, там, или так говорят, самый могущественный человек на Земле. Кто-то говорит, президент России самый могущественный, неважно. Но вот смотрите, все это временно, правда же? Вот Обама был, нету. Ну, в смысле, он живой. Я имею в виду, не президент уже, да? Были империи, были императоры, были цари. Где они сегодня? Их нету. Но я их помнил, хорошо или плохо, неважно. А теперь смотрите. И какая польза, если они приобретали высочайшую власть, но не приобрели Христа? То что? Они навредили кому? Собственной душе. Понимаете, здесь тоже мысль очень важная, правда же? Какая польза, если человек обладает всем, но не имеет самого главного? Апостол Павел говорит, физические упражнения мало полезны. Они не бесполезны, но мало полезны. Почему? Потому что они только для временной, для физической жизни. А благочестие на все полезно. Потому что оно ведет нас к вечности, подготавливает нас к вечности, чтобы мы с плодами пришли к Иисусу Христу. Амен. Благочестие на все полезно, и на физическое, и на духовное воздействие. И как важно, чтобы мы это понимали. Да? Но иногда этого нету. И прежде чем я вместе с вами пойду посмотрим, почему иногда даже христиане, рожденные свыше, вдруг теряют ценность того, что нам даровано. В чем же причина? Но прежде всего скажу, когда Я размышлял над этим местом Писания, что очень, прежде всего, ценно, что мы должны ценить, что наши имена записаны в книге жизни. Ровно через неделю после 8 числа мы были здесь, я тоже на эту тему проповедовал, но 15 числа мой старший брат ушел в вечность. Это произошло достаточно неожиданно для всех, потому что ничто не предвещало. Да, он болел, его готовили к операции. Я сейчас не буду говорить о подробностях всего этого, но хочу сказать, в тот момент, когда я узнал, что он умирает, я позвонил ему, я не был близко с ним. И я, прощаясь с ним, сказал: «Иди с миром, брат, мы с тобой встретимся. Я люблю тебя, и потом, когда уже сообщили, что он умер, я открыл место Писания, это Евангелие Откровения, книга Откровения, 14 глава и 13 стих. И здесь написано: «И услышала голос неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух: они успокоились от трудов своих». И вот как Степан говорил, мы же люди, вопросы, ну почему? Но он бы еще мог жить, у него 8 детей, младшему сыну всего 15 лет. Старый он или молодой, по-разному можно рассуждать. Он не дожил до своего дня рождения, у него 3 апреля должно было 66 лет. Церковь, он был пастор церкви, у него 4 внука. И человеческая логика с этим никак не соглашается. И как найти ответ на эти вопросы? Но Бог говорит: блаженны умирающие в Господе. Что такое блаженны? Это больше, чем счастливы. Состояние блаженства, это принадлежит только, греки говорили, это состояние принадлежит только богам и умершим, которые ушли туда. То есть, мы прочитали, что они успокоились от всех своих трудов. То есть они достигли, апостол Павел говорит, быть со Христом, умереть и быть со Христом – это лучшее состояние. Но наша природа, она по-другому. Самое ценное, как бы, в глазах человека – это жизнь. Правда же? И, конечно, меня много связывало с моим братом. Но, с одной стороны, я скорбел, с другой стороны, я благодарю Бога, что он взял его, он уже достиг, он там. Он уже с моим отцом, своей матерью, он уже там, где хорошо ему. А плохо кому? Мне плохо, потому что его нету теперь. Мне от этого плохо, а ему-то хорошо. И поэтому, когда мы смотрим на то, что ценно, тогда уходит то, что по-человечески. Правда же? Да, конечно, мы плакали, мы скорбили, дети, отца не стало. Но вся семья, все понимают. Бог сказал: Альбин, иди ко мне. И он пошел. Нам кажется, ну почему так рано? А теперь давайте посмотрим. Авраам. всю свою сознательную жизнь, так сказать, ждал сына. Сколько лет было Аврааму, когда родился сын?
96.
Так, кто больше?
99.
Окей, кто 99-то? Короче, 99-го он получил слово, через год будет у тебя сын. То есть ему было 100 лет, когда родился сын, да? Саре было 90, 89 она забеременела. Итак, смотрите, 100 лет. Проходит время, и Бог говорит, отдай мне твоего сына. Принеси его в жертву. Как это понять умом? Бог сказал, в этом сыне наречется тебе семя, то есть распространение. И Бог говорит, отдай его. Вот человеческая логика как-то, как это, можно сказать, это что Бог, ну, как поступает? Сначала дал, а теперь говорит, дай мне его, он мне нужен. Имеет право Бог так сделать? Имеет, он Бог. Иов говорит, Бог дал. Бог взял. Но прочитать, что Иов сказал, ну, все как бы звучит правильно. А когда это приходит в нашу жизнь, на практике, вот здесь-то и вопрос. Почему иногда дети Божьи не справляются с той или иной ситуацией? С чем это связано? Иов справился с этой ситуацией. А жена говорит, похвали Бога и... Все будет в порядке. Нет, тогда бы он пошел в ад. Правильно? Но он сказал, да будет имя Бога благословенно. Он дал, потому что он Бог, и он взял. И вы знаете, прошлое воскресенье ребята прославление делали. И я 15-го не был в церкви, и 22-го после уже похорон. И один из хоросов был такие слова. У нас на немецком, но есть такое на русском. Я не знаю, слышали вы или нет. И там поются такие слова. Все равно, что ты мне дашь, все равно, что ты возьмешь, ты остаешься моим Богом, и тебе принадлежит моя хвала. Такие слова примерно. Может, не так чуть по-русски звучит. По-немецки, ну... как-то гладко так. То есть смысл такой, если ты мне что-то дал или что-то взял, ты все равно остаешься моим Богом. И я, моя хвала тебе не прекратится, независимо от этого. И поэтому мы поблагодарили Бога, что он взял моего брата Альбина и но в душе эта боль, так сказать, не потому, что Бог неправильно сделал, а просто расставание, само расставание. Теперь я понимаю, что я больше не буду с ним куда-то ездить, с ним вместе петь песни, с ним. Но он для меня не умер, он просто пошел вперед домой, а я когда-нибудь пойду туда же. И поэтому там было много пастырей, и кто-то говорил, мы потеряли друга. Мы не потеряли его. Поверьте, я не потерял брата. Он все еще жив. Просто я временно с ним не буду иметь прямого общения. Ну, позвонить не смогу. Но ничего страшного, это же временно. Правда же? Лет через так, это 20-30... Все равно Христос нас изменит и возьмет к себе. Амен. И поэтому блаженны умирающие в Господе. Но если это слово не живет, тогда безутешное горе. Апостол Павел говорит, послушайте, я вам говорю об умерших, чтобы вы знали и имели надежду не так, как у других, у которых нет надежды. Да? Кто умер во Христе, они обязательно воскреснут. Когда? когда протрубит труба, когда Иисус опустится на облаках, мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы во мгновение ока изменимся и все вместе пойдем на облака. Аллилуйя! Аминь! И Писание говорит, утешайте себя этими словами. А плод говорит, умер, плохо, а ему-то хорошо. И у нас проповедовал Вячеслав Сереги. Он говорит, что Альбин сделал? Снял с себя эту и пошел, говорит, делайте с этим, что хотите. Вроде как, ну, разбирайтесь с этим телом. И когда я зашел в комнату, где он лежал под в гробу, под стеклом, я подошел, посмотрел, думаю, это не Альбин, не мой брат. Это то, что, в чем он ходил. Но это не он. Поэтому это не значит, что мы плясать должны на похоронном процессе. Конечно, даже Иисус прослезился, когда Лазарь умер, но Иисус его вывел из могилы. Поэтому у нас есть надежда. У нас есть великая надежда. Мы не теряем наших братьев и сестер, а мы временно с ними расстаемся. Амен. И поэтому, дорогие, чтобы в нас жила такая вера, и при всех обстоятельствах мы не ослабевали, давайте посмотрим и послушаем одну молитву, которую совершает апостол Павел о верующих, чтобы нам увидеть, в чем же есть причина, когда иногда не то чтобы смерть, а временно какие-то испытания, многие, не многие, но бывает, что христиане сходят с пути следования за Господом. Послание к Ефесянам, 1 глава. Может, не все из вас знали, что мой брат умер, но те, кто знали, вы знаете, еще другое, что я хотел сказать, насколько здорово, что мы в церкви. Иногда люди говорят, да мне не надо церковь, я дома могу молиться, я дома, слышали такое, да? А теперь смотрите, если бы я дома молился, и мой брат умер, кто бы об этом знал? Ну, пару-тройку человек вокруг. Мне звонили с Украины, с Америки, с Израиля, вся Германия, с России, с Прибалтики. Все звонили. А почему? Так очень много звонили. А почему? Потому что мы тело Христа. И это тело по всему миру. Амин. А когда звонят и говорят, Павль, мы сострадаем, но мы увидимся с Альбином. И такие звонки, такие, ну как сказать, это поддержка, правда же? Когда ты знаешь, что не только ты, но и есть вокруг тебя такие же, которые в глазах мира, может, кажутся сумасшедшими, но совершенно здравы. Мы знаем, да, нам жалковато, что он так рано ушел. Но раз Господь этого пожелал, и поэтому он сейчас, Бог по отдельности, Альбин, Саша, Маша, Даша, а потом скажет, все ко мне, и мы воскреснем, и мы изменимся, и навстречу пойдем. Амен. И это будет. Это обязательно произойдет, и очень скоро, между прочим, судя по тому, что происходит в мире. А теперь смотрите, 15 стих. «Посему и я, апостол Павел говорит, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И теперь, о чем же он молится? Давайте послушаем. «Они уверовали». Классно. Это же к чему мы стремимся, когда мы свидетельствуем, мы хотим, чтобы человек уверовал, да? И когда человек уверовал, мы говорим, аллилуйя, все ангелы ликуют, радуются, родился, классно. Когда ребенок родился, мы тоже радуемся, но этом процесс не закончится. Вот он родился, порадовались и выбросили. Нет, правда? Что мы делаем? Мы начинаем его за ним ухаживать, скармливать, заботиться. Я, правильно, да? А так родился, ну и все. Нет, мы что-то делаем. А теперь смотрите, в духовном смысле это тоже, он улыбается, отец. Не выбросит же ребеночка, как же, сыночка дорогого, да? И даже не отдам в чью-то семью на воспитание, да? А теперь смотрите, и вот уже тех, которые рождены свыше, он не о этих людях, которые блуждают, он молится. И о чем же он молится? Давайте внимательно послушаем. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения. Для чего? Давайте посмотрим. Познанию Его. Итак, смотрите, это первая мысль. Если человек спасся и на этом все успокоился, я спасен, я родился свыше, имя мое записано в книге жизни. Все правильно. Но дальше мы остаемся жить. Если ты как разбойник на кресте перед смертью покаялся, слава Богу. Унесли тело куда надо, а дух пошел на небо. А если мы остались жить, этого недостаточно. Амен. И апостол Павел понимает, почему он сам это прошел. И он наставляет. И молится, чтобы пришел дух премудрости и откровения. Не от земной системы ценностей, а от Бога к познанию Его. Кого? Господа. Отца и Сына. Амен? А теперь, что такое познание?
Увидеть, узнать личные отношения.
Лица, узнать лично.
Войти в тело, как тело Христово, как дом.
Это отождествиться. Смотрите. И познал Адам Еву. Это не просто он услышал, есть Ева среди сада гуляет где-то там. Которая не похожа на антилопу. Но в то же время он ее и не знает. Да? Теперь смотрите. Познать – это отождествиться, это соединиться, это стать одним целым. Вы понимаете, о чем идет речь? Можно услышать, и многие люди слышали, да, был Христос, да, Его называли Сыном Божьим, да, это великая историческая личность. Да, он хорошие речи говорил, Нагорная проповедь, это просто потрясающе. Но это ничего не делает, если нету соединения с этим. А теперь смотрите, когда мы познаем его, он входит в нас. И мы в нем. Он в нас, а мы в нем. Что? Это тогда становится одним целым. Как Иисус сказал, молясь о нас, Он сказал, как Я в Отце, так они в нас да будут, что? Едины. А это происходит через познание. Это первое, что очень важно. И когда это познание происходит, апостол Павел говорит, что отлучит меня от любви Божьей во Христе Иисусе? Есть сила? Нету. Холод, голод, смерть. Высота, глубина. Ничто не может отлучить меня. А почему? Я отождествлен с Ним. А смерть, она только из физического состояния ведет меня вообще в Его славу. Это спасибо. Так или нет? И поэтому, смотрите, тогда и наши отношения ко всему, к испытаниям, к смерти становится так, как Бог это говорит, а не так, как наши чувства, опыт или еще что-нибудь. Далее, смотрите. «И просветил очи сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Аллилуйя! Следующий фактор. Познание строится на надежде, а надежда не постыжает. Потому что надежда на Господа – это самая верная надежда. И о чем эта надежда? И она имеет силу тогда, когда есть это познание. Мы знаем, на кого мы надеемся. Мы знаем, что верен обещавший. А Иисус сказал, тех, которых ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Амин. Он хочет, чтобы мы были с Ним. И мы хотим быть. Только вопрос. А вот прямо сейчас. Витя смеется. Только женился, Господи, подожди пару дней. Да. А вот когда туда?
Да хоть сейчас.
Да хоть сейчас. Спасибо. Сейчас домой придешь под затылок. Ты что? Медовый месяц только начался, да? И вот когда люди говорят, ну да, вроде не против, но хочется детей увидеть женатых, хочется внуков увидеть. И мы никогда не дадем возможность Христу прийти. Но послушайте, вот это очень важно. А теперь смотрите. Надежда наша на Господа, сотворившего небо и землю. Амин. И это надежда. Апостол Павел говорит, смотрите, мы спасены в надежде. 8 глава. Помните, мы читали? Или не помните? Окей, смотрите. Сейчас спасен наш дух, да? А теперь терпением вашим спасайте что?
Души
ваши. А с телом что? Можем мы тело спасти? Нет. Оно хоть туда, хоть сюда. Кто больше? Поэтому смотри, духом возвышайтесь над плотью. Да? А теперь Писание нам говорит, в 8 главе, что вся тварь стенает. Помните? Не будем читать долго. То есть все творение стенает. Почему? Они покорилась, эта тварь, в суете, не по воле своей, потому что человек согрешил, да? Но мы ожидаем усыновления тела нашего. Поэтому спасение Бога предусмотрено, это дух, душа и тело. Не только дух спасен и оставлен, нет, дух, душа и тело. И поэтому усыновление тела нашего произойдет в тот момент, когда воскресение тела произойдет. И мы получим тела точно такие же, как у Иисуса Христа. И тогда дух, который сейчас находится на лоне Авраама, дух моего брата и всех святых, он войдет снова в тело, которое воскреснет в новой форме, то есть в том физическом или нефизическом состоянии, которое имеет Иисус Христос. Мы не знаем, как объяснить. И тогда завершится. Дух, душа и тело спасены полностью. И это надежда на воскресение. Тогда только у нас сильна, когда мы отождествляемся с Ним. Познаем Его. Амин. И тогда мы не сомневаемся, что мы воскреснем. Вы спросите многих верующих, католиков, православных, а ты воскреснешь? Не знаю, как Бог решит. Да? Свидетели Иеговы ходят с книжками, мерзнут, стоят и надеются жить в этом земном раю. Помните, да, у них такие? И спроси у них, а ты будешь жить в этом раю? Ой, это гордость. У них нет никакой надежды. Они мерзнут, причем зря. Они даже не знают, будут они, даже пусть ладно в земном раю, но они не знают, будут или нет. А мы Знаем, кого мы будем? Амин. Там, где Он и будем, будем с ними.
Господи.
А теперь смотрите, дальше. Забегая вперед, смотрите, что Бог сказал. Вторая глава, 4 стих. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям нашим, что сделал? Оживотворил, воскресил, да? Воскресил со Христом. Благодатью вы спасены. Благодатью. Окей? Это Его милость. А теперь смотрите. И воскресил с Ним, слушайте внимательно, и посадил, где? На небесах. Как? Во Христе Иисусе. Мы уже во Христе. Мы потенциально уже там сидим, во Христе. Только вопрос времени, когда тело наше умрет, или мы изменимся, мы воочию уже тогда увидим Его таким, какой Он есть. Аллилуйя! Эта надежда, эта вера живет в нас. Почему? Только тогда, когда мы отождествляемся с Ним. И теперь смотрите, и дальше. Очень важная мысль. Смотрите, мы с вами прощаем. Чтобы Он просветил очи сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для всех святых, или для нас с вами. О чем Он говорит? То, что Бог для нас приготовил, апостол Павел говорит, это человеческий разум не может воспринять. Это глаза наши, уши, они не могут, если даже описывать то состояние, мы не сможем это воспринять. В духе мы как бы верим в это. Но мы даже не можем представить, мы даже не можем, как, что это за тело. Иисус, они закрылись, Он прошел через стену, говорит, мир вам. Интересный момент, да? Они подумали, это дух, Он говорит, потрогайте меня, дух плоти и костей не имеет, да? Интересно, Он кушал. В то же время физические законы на него не влияли. Как это так? Как это объяснить? Я не хочу объяснять. Я верю, что у меня будет тело, как у него. Все. Амин. Как это произойдет? Силы Божьей. И мне не надо знать. Мне нужно верить. Амин. Когда я сажусь в самолет, мне не нужно знать законы аэродинамики. Мне нужно иметь билет и верить, что это железяка взлетит. Амен. Я не понимаю, как это многотонное это все. До сих пор не понимаю. Но я покупаю билет, сажусь и лечу. Не знаю, как долечу. Не могу объяснить. И пусть мне 10 раз говорят за законы аэродинамики, ну, хорошо, звучит вроде правильно. Но я лечу, как лягушка, да? Лечу это, лечу. И мы знаем, кого мы уверовали. Амен. Поэтому смотрите, вот это важно, чтобы мы дух откровения жаждали, чтобы когда ты читаешь Слово Божие и жаждал духа откровения, когда человек говорит, я читаю, ничего не понимаю. Правильно? Без духа откровения? Да? Поэтому смотрите, давайте посмотрим здесь же, к Ефесянам, в 4 главе говорится, что же нам нужно? 20 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем, что? Научились. Так как истина во Иисусе, что нужно сделать? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и но в противовес этому, это значит, недостаточно снять ветхую одежду, а нужно облечься во что-то, да? Смотрите. И обновиться духом ума нашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
Аминь.
Поэтому, дорогие, до последнего вздоха нам нужно Слово Божие. А для того, чтобы это Слово Божие укрепляло нашего внутреннего человека, тебе и мне нужен Дух Откровения, познанию Его, а имя Ему – Слово Божие. Это не какое-то абстрактное понятие. Познать Христа – это не что-то такое, знаете, познать Христа – это познать Его Слово. И когда это Слово входит в нас и растворяется верою, тогда ничто не сможет отлучить нас. Об Израиле как сказано? Почему они не вошли в покой? Потому что слово слышанное не растворили верою. Слыша, не растворили. А что такое растворить? Легкий самый пример. Возьмите стакан воды и насыпьте туда сахар. Когда чай, может, не видно, если крутой чай. Ну и если такой экономный чай, еле подсвеченный. И вот когда крутишь, что происходит с песчинками сахара?
Растворяется.
И в определенный момент их нету, да? Где сахар?
Растворился.
Растворился. А что это означает? Его нема. Но он есть. Попробовал, есть. Да? Другой стакан без этого попробовал, нету. Так вот, что ты пьешь? То, что растворено в тебе, оно становится силой в тебе. Оно действует. И твоя вера тогда базируется не на домыслах, а на этом слове, которое в тебе. Что же делать? Жаждать Божьих откровений. Вникать в себя, в учение. И заниматься этим как?
Постоянно.
Потому что, поступая так, спасешь себя и... Знать об этом здорово. Но это не поможет, если это не будет практической жизни. Поэтому, дорогие, каждому из нас дано одно и то же Слово Божие. Поэтому я желаю себе и вам, чтобы наша вера никогда не поколебалась, чтобы мы при различных обстоятельствах ничто с нами не происходило, какая бы молва худая ни произошла, идет шторм, идет это, ты знаешь, что нужно делать. И я не хочу просто хвалиться, но когда я получил сообщение, что уже мой брат умер, я успокоился. Пока он еще жив был, я молился, говорил: Господи, да будет воля Твоя. Но когда сказали, он умер, я сказал: Господи, спасибо, Ты взял его к себе. Почему? А потому что я знаю, что он теперь блажен. Он достиг. Он пошел к Отцу. Какие я могу иметь претензии к Богу? Никаких. Я рад, что он пошел туда. Мне печально, что я теперь не буду иметь общения с ним. Но эту печаль я преодолеваю радостью, которая от Господа. Если моему брату хорошо, как должно быть мне? И мне должно быть хорошо. Поэтому я говорю: Господь, спасибо Тебе, что скажем так, может быть, лет 4 помню его. Я не знакомился с ним, я просто вырос с ним. И порядка 62 года я знал его. Я благодарен Богу, что 62 года я знал моего старшего брата. и благодарю, что он оставил добрый след. У него были плоды, и я знаю, что Бог принял его. У меня нет никаких сомнений на этот счет. И несмотря на эту печаль, я рад, что он теперь отдыхает. Его уже ничто не тревожит. А нам, мы будем идти дальше. Мы будем совершать то, что Бог для нас определил. Пока он нас не позовет. Амен. Давайте встанем.